Глава 7. Размышления в тюремной камере. Так, это отпадает. А если он поднимет регистрации в Сочи? Правда, ему придется переворошить все гостиницы, дело это нелегкое. Если он пойдет на это, значит, у него есть что-то еще, кроме этих чертовых камней. Если он все-таки поднимет все регистрации, тогда получится, что я жил в Сочи в гостинице, как раз в тот день, когда они взяли меня в Питере. Подобное алиби может оказаться косвенной уликой. Кто мог подумать? Кишалава повернулся на правый бок и натянул серое, пропахшее карболкой одеяло до подбородка. Что у него есть? Надо еще раз пройтись по всей цепочке его вопросов. У него есть камни. Это серьезно. Действительно, откуда у аспиранта Кишалавы могут быть драгоценные камни? Не один, а несколько. Болван. Купчишку начал из себя разыгрывать. Стоило потерять над собой контроль и провал. Откуда камни? Я не знаю. На камнях, особенно таких маленьких, отпечатки моих пальцев вряд ли остались. А если? Ну и что, оперся рукой о столик, на котором эти камни лежали. Да, но как могли появиться камни в номере этой шлюхи? Задайте такой вопрос ей. Спросите, кто прислал в номер все те букеты, которые стояли тогда на подоконниках и на столе? Я ей букетов не присылал. Это, знаете ли, в манере грузинских князей — бросать к ногам женщины ценности. Но я не князь, я аспирант. А откуда у аспиранта деньги на полеты в Ленинград и на шитье костюмов из английского материала у лучшего портного? Отвечаю. Когда я заболел, моя тетя Вартанова, урожденная Кишалава, подарила мне 1000 рублей на лечение и отдых, переведя эти деньги со своего текущего счета. Нет, нельзя говорить «переведя». Это протокол, это значит, что у меня заранее был готов ответ. Надо подумать сначала. Нет, сначала надо поинтересоваться, а отчего, собственно, мне задают подобного рода вопрос? Конституция гарантирует отдых каждому человеку, и он не обязан отчитываться в своих расходах до тех пор, пока ему не будет предъявлено обвинение. Пусть он начнет ставить свои капканы. Я посмотрю, куда он будет клонить, а уж потом скажу про тетку. Как же хорошо, что я тогда подстраховался ею. Так, что еще? Надо потребовать, чтобы он запросил мою характеристику в институте. Впрочем, стоит ли поднимать волну? Уже, видимо, поднялась. Наверняка он будет допрашивать Гребенщикова. А если сразу в наступление? Раз Торопова говорит, что я насильник, это принимается на веру, без доказательств. Она была избита. Синяки, ссадины. Их нет или они есть? Порвана одежда или нет? Если я вам сейчас скажу, товарищ полковник, что неплохо было бы мне поскорее вернуться домой, это что? Можно мне инкриминировать как попытку побега? Надо подбросить ему по поводу мирного сосуществования этой стервы с ее мужем. Это можно трактовать как угодно. Может, он ей развода не дает, и ей нужен повод, откуда я знаю. Только не впрямую. Это будет выглядеть как очернительство. Мне надо вести себя по-джентльменски. Кровь ищут на пиджаке. Это тоже за меня, никакой крови нет». Серия изнасилований. Надо же мне было перепить тогда в эшерах. Нет, алиби у меня абсолютное. Только надо сохранять спокойствие и не попасться по мелочам, когда он станет искать насильника и начнет ворошить гостиницы, где я жил. «Эй, к отцу, у тебя покурить не найдется?» — спросил Кишалава сосед по камере. Высокий, сумрачного вида человек с желтоватым и спитым лицом. «К отцу? По-грузински говорить умеете?» Кишалава усмехнулся. «Или только начали учиться?» «Как мне себя вести с ним?» — подумал он. «Сразу отбрить? Или это покажет, что я слишком всего боюсь?» «Я не курю, мой друг. Извините, пожалуйста». «Почему ко мне посадили этого кретина? А если я пугаю самого себя?» «Не может быть, чтобы в милиции были какие-то данные по тем делам». Когда Кишалава позволил себе вспомнить те дела, а он весь этот день заставлял себя не думать о них, Он приказывал себе вычеркнуть те дела из памяти, будто их не было вовсе. Ему вдруг стало жарко. Вернее, ему показалось, что стало жарко, потому что он покрылся испариной. Нет, на самом деле Кешалавию стало холодно. И эта испарина была предтечей страха, который на какое-то мгновение лишил его возможности рассуждать. «Нельзя так», — отдернул он себя. «Это начинается паника». «Какие у меня основания паниковать? Никаких. Я тысячи раз продумывал каждый ход. И провала быть не может». Он действительно тысячи раз продумывал свои операции. Вычерчивал схемы, изучал литературу по криминалистике, обращался к последним научным трудам юристов, химиков, социологов, прежде чем принять решение. Те 35 тысяч и иглы Налбандова, которые он получил после своих главных дел, он спрятал так, что их никто не сможет найти. Он приказал себе забыть об этих деньгах. Сначала диссертация. Потом, после того, как определит себя в обществе, можно будет воспользоваться теми деньгами. Это ни у кого не вызовет подозрения. Когда Виктор был мальчишкой, он с тяжелой ненавистью смотрел на детей Вашадзе. Родители Виктора снимали у Вашадзе комнату в Гагре. Хозяин со старшим сыном работали в колхозе и в конце года получали хорошие деньги. Отец 6 тысяч, сын 4. А учитель Кешалава зарабатывал 150 рублей в месяц. Его жена, врач районной больницы, 120. «Никогда не завидуй», — сказал тогда отец Виктору. «Пойди, поработай один день с Фасо на плантации, под солнцем, и ты поймешь, что они справедливо получают свои деньги». Виктор пошел на плантацию, но ему через 5 часов стало плохо, и он потом 3 дня пролежал в постели, начались рвоты и понос. «Сынок», — говорил тогда отец, — «они такие же люди, как мы. И им поначалу было так же плохо, как сейчас тебе. За более тяжкий труд надо больше платить, разве нет?» «Лучше мне привыкнуть к их труду», — сказал тогда Виктор, — «чем учиться 16 лет. Сколько я буду получать после института? 100? А к пенсии приду со 150?» Отец очень сердился и говорил сыну, что общество, накапливая коллективное богатство, будет со временем иначе его распределять. Но Виктор, слушая отца, думал о своем. Он не хотел ждать, пока общество накопит богатство. Ему хотелось приезжать в Гульрипш на своей «Волге». Он хотел посылать на соседние столики бутылки вина и танцевать с красивыми женщинами, лениво и снисходительно покупая им маленькие букеты красных гвоздик. На всю жизнь ему запомнилась фраза из романа. Полузакрыв глаза, Зоя Монро пила шампанское из длинного тонкого бокала. Эта фраза вызывала в нем холодящее чувство неведомой радости. Он потом пытался анализировать, отчего именно эта фраза вызывала в нем такой странный восторг, но точного ответа так и не смог найти. Он хорошо знал, что уликами считаются показания свидетелей, отпечатки пальцев, следы, оставленные на месте преступления. Он еще и еще раз перебирал в памяти свои дела. Нет, там ничего не могло быть. Главный свидетель — жертва. Вот и надо, чтобы жертва оказалась жертвой. Все эти Вашадзе, колхозники, мужики, быдло, приезжают с толстыми пачками затертых денег покупать машины. Они уважают разум. С ними должен говорить разумный, интеллигентный человек, а не жучок с бегающими глазами. С ними надо говорить спокойно, без всякой нервозности. Надо заранее узнать, кто собирается ехать за машиной. Это легко выяснить на побережье, где каждый знает каждого. Надо шапошно познакомиться с этим человеком, а потом встретить его возле магазина и пригласить в номер, чтобы побеседовать, какую он хочет машину, как отблагодарить тех, кто через него, Кешалаву, поможет получить автомобиль без очереди. Все должно развиваться по каноническим нормам классицизма. Единство места, времени и действия. Если у человека при себе нет денег или они в аккредитивах, то, распив бутылку, можно дать несколько полезных советов и уйти. А если деньги в карманах, во внутренних карманах черных, засаленных, плохо сидящих пиджаков, Тогда надо доставать из портфеля водку с лекарством, которое свидетелей сделает жертвами. Никто не должен выходить из комнаты. Снотворное подействует через час. Риск заключается в том, что кто-нибудь может прийти. Значит, сначала надо выяснить, кто еще живет в номере. Эти мужики из колхоза приезжают за машину артелью. Как напоить их и не выпить самому яда, это он тоже отработал. Он доставал свою бутылку, когда в другой еще оставалось какое-то количество водки или коньяку. Себе он наливал из здоровой бутылки, а из отравленной наливал в стакан мужика. Потом он забирал свой стакан и бутылку, прятал в чемоданчик, доставал из карманов мужика деньги и уходил. Кишалава никогда не шел в номер вместе с тем, кого должен был убить. Он появлялся минут через пять, раздевшись предварительно в гардеробе ресторана. Идет гость. Да и какое мог иметь отношение интеллигентно одетый молодой человек к мужикам в неопрятных костюмах и плохо почищенных ботинках с развязанными шнурками? Если же гостиница была интуристская, и в тот день был заезд каких-нибудь империалистических боссов, Кишалава спрашивал дежурную по-английски, как пройти в буфет. Он знал, что на допросе эта дежурная, если и вспомнит молодого, со вкусом одетого иностранца, то не в связи с погибшими колхозниками. Он сказал себе, что проведет три операции, больше не надо. Он получил все то, что хотел получить. Он решил больше не рисковать. А полузакрыв глаза, пить шампанское из тонкого длинного бокала. И надо же было ему провалиться с этими проклятыми камнями. «Стоп!» — остановил себя Кишалава и сел на койке. «А если Налбандов похитил эти камни? Их сейчас ищут?» «Так, где я был тогда, в какой гостинице?» «В Гульрипше?» «Я прилетел из Москвы ночью. Я стоял с дежурной и угощал ее шоколадом, и рассказывал ей, что собираюсь утром в горы на весь день. Она должна будет подтвердить это. Улетел я из Адлера с первым самолетом, а вечером вернулся. Да, но откуда ко мне попали камни? Я же ответил, не знаю я ничего не знаю о камнях. Меня никто не видел с Налбандом в Москве. Никто. В день его гибели я утром ушел в горы, а вечером вернулся в свой номер. Это алиби». Этому черту полковнику надо еще доказать, что я убил Налбандова, что я взял его чемодан с камнями и с иголками для проигрывателей. А как он докажет, если я в тот день был в Гагре? Он никак этого не докажет. Эй, Кацо, а жрать у тебя ничего нет? Икры хочешь? Чего? Икры! Рыбьих яиц! Сосед засмеялся. Откуда ж у рыбы яйца? Спокойной ночи, не мешай мне спать. «Скажи спасибо, что камера сегодня пустая. Вообще-то эта камера особая. Тут одни бабники сидят». «Страдальцы», — Кишалава усмехнулся и, отвернувшись к стене, натянул одеяло на голову.